В Москве скончался Александр Сидоров. Легендарный человек, о котором хотелось сказать, что уж он-то обласкан вниманием историков позднесоветской эпохи. Как бы не так, имя его не звучит практически ни в одном интервью, даже там, где вскользь упоминается его главное детище – журнал «А я». Это напоминает ситуацию, когда должник избегает смотреть в лицо кредитору. Принцип «история всех рассудит» не в первый раз работает в России, мягко говоря, кривобоко. Кем и каким был Александр Сидоров, рассказывает его близкий друг, писатель и историк Александр Горянин.
Мы с Аликом познакомились 31 год назад. Мне кажется, что это было вчера. Я настолько это ясно помню. Он жил и вообще большую часть жизни прожил в коммуналке на улице Жуковского. Это такая улица за спиной театра «Современник» на Чистых прудах. Огромная квартира, такая странная, московская. Ну, наверное, в Петербурге такие бывают. Там было удивительное народонаселение. Там жил, ну, я его уже, правда, не застал, но уехал в эмиграцию. Левитин Краснов, такой церковный писатель, внук архиепископа, вот. Но оставалась его жена Агафья Иосифовна, которая не уехала в эмиграцию. Там жил Глеб Павлович Якунин, известный церковный тоже деятель, а в молодости джазовый саксофонист. Была старушка Орлеанская, ну, в общем, это целая отдельная история. И вот я помню, когда первый раз пришел к Алику, он меня поразил, во-первых, красотой своего облика, он очень красивый был, и тем, какое количество удивительных предметов было вокруг. Он занимался, зарабатывал вообще, и неплохо зарабатывал реставрацией церковной утвари, произведений искусства. Вот эти вот все приборы, инструменты как-то сразу у меня с ним связались. Я потом узнал, что он самоучка, что много где учился, но не хватало у него терпения заканчивать. Но вот такого просвещенного самоучки я больше не встречал. Он и в гуманитарных сферах, и в технических. Никакая машина ему была не страшна. Ну вот. Я знаю, что он учился в Гнесинском училище по классу скрипки, но не окончил, потому что в 55-м году соблазнился путешествиями. Его отец Иван Герасимович был геодезистом. Ну вот и Алик стал ездить к нему в экспедиции на Аральское море, на Мангышлак, что-то еще он называл. А потом, как человек неугомонный и совершенно не боящийся жизни, он в 16 лет подался на целину. Он 41-го года рождения, значит, это, соответственно, 57-й год. Представляется, в 16 лет вот так одному отправиться зачем-то на целину. В общем, 3 года он провел вот в странствиях. Он вообще любил рассказывать про Москву середины, конца 50-х. Это был жуткий город, судя по всему. Я сам не москвич, но его рассказы подкрепляются и другими рассказами. Вот из его класса, из класса Алика, почти никто добром не кончил. Сверстники его погибали в поножовщине, исчезали в тюрьмах и уже потом как-то не выплывали больше. Ну вот самая благополучная была смерть какого-то голубятника, тоже его друга детства, который просто упал с крыши. Понимаете, тогда еще доживала свой век та Москва, которая так и не смирилась с советской властью. И вот она выражала, видимо, этот протест, но неосознанно как-то, ну, в таком лихом самоубийственном поведении. А потом это было еще время реабилитации, возвращались политзеки, которых уже никто и в живых-то не числил. Ну и было много случаев сведения старых счетов со смертельными исходами. Вот Али говорил, что несколько было просто в их доме. Ну а потом его забрали в армию, как водится, и он там начал тайно голодать. Ну, не хотелось ему в советской армии служить, ему с детства все советское было отвратительно. Ну и вот он как-то так, а он плотного сложения был всегда, и вдруг вот такое исхудание, ну, поместили его в лазарет, он и там как-то умудрялся отправлять тайком эти каши и макароны в унитаз. И в конце концов его комиссовали, это все-таки говорит о очень сильной воле, да, вот, чтобы человек мог так себя заставить не есть. После этого он поступил в ВГИК, но в ВГИК ему скучно стало, и он и в ГИК тоже бросил, и пошел оператором на телевидение. Как оператор объездил почти всю страну, особенно крайний север. Он очень хорошо знал и вспоминал, вот какое-нибудь географическое название где-то прозвучит, Чукурдах какой-нибудь. Он говорит, а это вот там-то, а я там сидел, 2 недели вылета не было. В 69-м году, в августе, он снимал бои у озера Жалана-Школь в Джунгарских воротах, это на советско-китайской границе. У нас все помнят 69-й год поем на острове Даманский, но там тоже были в Казахстане тоже схожие события из серии этих китайских разборок.
памяти Александра Сидорова, рассказывает писатель и историк Александр Горянин.
У Алика был брат по матери, Виктор Левошин. Ну, такой один из подпольных художников первого призыва. И у него картины покупали иностранцы. Покупал, ну, мне и сам Виктор рассказывал, и Алик, посол Люксембурга. Потом был такой загадочный американский журналист Эдмунд Стивенс, который жил в Москве много десятилетий безотлучно. Ну, кто-то еще уже не помню. В общем, и через брата Алик в 70-е годы завел знакомство с неофициальными художниками. С Семеновым Амурским стариком, с Анатолием Зверевым, Ситниковым Василием Яковлевичем. Ну и с другими. И тогда же он подружился с Игорем Шелковским. Теперь это Игорь Сергеевич. Шелковскому страшно хотелось свинить из СССР. Это сегодня он с удовольствием живет в Москве, в Малом Левшинском переулке. И в Париж только наведывается. А в советское время ему окружающее было до того тошно, что он готов был сводить любым способом. Но в то время, вы, наверное, знаете, сравнительно легко было выехать евреям, немцам, грекам, армянам. А остальным нет. Вот надо было придумать какие-то особо хитрые способы. Высоко ценился такой способ, как женитьба на иностранке. Были фиктивные браки, а были вполне такие настоящие. Вот когда мечта Игоря осуществилась, и он женился на иностранке, и вот сидят они за предотъездной рюмкой чая, и вот говорят о том, что, ну, как же так? Вот в СССР сложилась совершенно самобытная школа вот современного искусства, но она как-то вне мирового контекста. Вот не, это невозможно вот так вот вариться в своем соку. И столько есть работ вот достойных мировых галерей. Вообще подо льдом соцреализма вот столько обитает художников замечательных. Надо вообще издавать такой журнал, чтобы знакомить внешний мир с тем, что происходит внутри железного занавеса. Вообще говоря, подобных договоренностей предотъездных звучало страшно много. Я и сам был свидетелем, ну, не этого разговора, а подобных. И это никогда ничем не кончалось. Но вот в данном случае вот их замысел вот осуществился в полном объеме. Это поразительно, конечно. На долю Алика выпало самое главное и трудное. Он определял темы статей, отснимал работы художников. Надо же было на цвете такие полноценные слайды делать. Надо было находить хорошую пленку, которой в СССР практически не было, кодаковскую. Вот, да, а художников все надо было уговорить. Потом надо было находить авторов, согласных писать журнал. И авторы понимали, что журнал будет антисоветский. Находить и оплачивать переводчиков. Потому что журнал был задуман как двуязычный. Но самое трудное было переправлять материал для Шелковского за бугор. Ну, были, да, какое-то количество там знакомых иностранных корреспондентов, дипломатов. Но чаще всего это были случайные люди за деньги. Ну, вот я говорил, что Алекс все-таки неплохо зарабатывал всякими реставрациями, поэтому ему было чем платить. Но спросить было невозможно. Понимаете, человек уезжал и исчезал. Алекс очень хорошо придумал, стал нумеровать любую единицу отправления. Там фотографию, слайд, текст, даже бывало, что оригинальные рисунки какие-то небольшие уходили. Я помню, у него такие были тетради, где вот число этих самых единиц переваливало уже за 10 тысяч. Это уже под конец. И, по словам Алика, дошла 1/5 часть. Но этого оказалось достаточно. Хорошо помню презентацию первого, ну, если так можно выразить, презентацию первого номера журнала «АЯ». Это было 29 октября 79 года, в день рождения моей жены Ирины. Алик приехал к нам, а по пути в метро встретился с только что приехавшим из-за границы человеком и получил от него первый номер «АЯ». У нас за столом было много народу, включая художников, киношников. Восторг был совершенно неописуемый. «АЯ». Мне вот тогда казалось, что название не очень удачное, а сейчас я вижу, что да, это был удачный выбор. В журнале освещалось творчество там, Дмитрия Александровича Пригова, Ивана Чуйкова, Ильи Кабакова, Эрика Булатова, Олега Васильева, Игоря Макаревича, Франциска Инфанте, Риммы и Валерия Герловиных. Ну, в общем, всех довольно сложно. Ну, вот Константина Звездочетова, Косолапова Александра, Сокова Леонида. Конечно, были представлены художники, уже уехавшие. Вот я Косолапова назвал, Вагрич Бакчанян. Находившийся в бегах в то время, 5 лет он скрывался, Вячеслав Сысоев, его карикатуры были много раз представлены в журнале. Борис Орлов, Ростислав Лебедев. Статьи писали Борис Гройс, Виталий Пацуков, Маргарита Мастеркова, Виктор Тупицын. Ну, я всех просто не могу вспомнить. Это, конечно, был своего рода подвиг.
памяти Александра Сидорова, рассказывает писатель и историк Александр Горянин.
В Париже жил бизнесмен Жак Мелконян, и он финансировал издание. А Шелковский работал с уже эмигрировавшими художниками. Кроме того, он сам делал верстку, издавал журнал «В цвете», занимался распространением. В общем, тиражи были немыслимо большие. Я думаю, трудов оба вложили поровну. Но разница была в том, что Игорь оставался в безопасности, а об Алике этого не скажешь. Но Алик был опытный подпольщик. Я помню, во время очередного обыска у него почему-то изъяли токарный станок. Вот, видимо, из досады, что ничего не нашли такого криминального. За 7 лет существования журнала он рассказал о 108 художниках. И почти каждого брал под крыло тут же западный галерист, а то и музей. Но потом рухнул железный занавес, подпольное искусство вышло из подполья, и как бы журнал утратил причину для своего существования. Но он подготовил нам всем памятный русский бум на западном арт-рынке вот 90-х годов. А в 85-м году, между прочим, вышел литературный выпуск «АЯ». Там впервые печатался, например, Сорокин, ныне знаменитый. Выпускались книжечки. Особенно важной была «Как быть свидетелем». За ней очень как-то КГБ охотилось, потому что эта книжка считалась пособием по уходу от ответственности. Это так формулировалось. Надо сказать, что в 2004 году, лучше поздно, чем никогда, Министерство культуры отдало все-таки должное заслугам Сидорова и Шелковского перед отечественным искусством. Был издан репринт вот всего комплекта «АЯ», к сожалению, без литературного номера. Алик ведь все-таки с диссидентскими кругами был связан. Он, между прочим, даже в пику Брежневской конституции разработал свой проект конституции, но его отобрали при очередном каком-то обыске. Вообще наша подпольная, полуподпольная и околоцерковная жизнь была полна всяких приключений, в самом прямом смысле слова. Ну, кому интересно, пусть прочтет мою повесть «Груз». Ее напечатал 7 лет назад журнал «Звезда», и она висит на нескольких сайтах в интернете. Алик в ней именуется Алексом. Ну, а вот уже в новое время он отдался своему любимому занятию – фотографии. Очень много ездил в Крым, снимал вот тот кусок между Карадагом и Старым Крымом, который с легкой руки Багаевского и Волошина называется «Кемерией». Было несколько выставок, но своей главной мечты – вот издать какой-то огромный альбом – он не осуществил. Фотографии поразительные. Ну, кроме того, он много снимал на стыке Псковской, Тверской и Смоленской областей. Там родная деревня его жены Лиды. И вот я как-то с ним туда ездил. Там тихие такие реки, Межа, Обша, тоже поразительные пейзажи. Вторым успешным делом, которое ему удалось уже в послеперестроечное время, было издательство «Пентографик». Оно выпустило несколько поразительных книг, в частности, альбом Сарианиди Виктора Ивановича об исчезнувшем уже к тому времени кладе кушанских царей, найденном им в Афганистане. Замечательные книги «Шинель Пушкина», но я не буду пересказывать. И, за что я Алику особенно благодарен, мою книгу он издал «Мифы о России и дух нации». Он не был человеком коммерческим по-настоящему никогда. Хотя никогда не бедствовал, но организовать какое-то выгодное и доходное дело ему мешал его перфекционизм. Ему всегда хотелось всего самого лучшего, самого большого, самого совершенного, самого современного. Вот это иногда мешает. Ну, что я еще могу сказать? Отпевание будет в среду в церкви больницы на улице Ленской, больница номер 20, а похороны на Хованском кладбище.
Памяти Александра Сидорова рассказывал писатель и историк Александр Горянин.